8 октября мы узнали имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. С решениями Нобелевского комитета в этой области считается хорошим тоном не соглашаться, но лауреаты последних лет Дорис Лессинг и Жан-Мари Гюстав Ле Клизио принадлежат к числу моих любимых писателей. Я читал лишь несколько переведенных на русский язык текстов лауреата этого года Герты Мюллер, и они показались мне в высшей степени интересными. Одна из главных тем Мюллер – послевоенные судьбы немецкого меньшинства Румынии, говорит литературный критик Зигрид Лёффель.
Ja, sie hat das mehrfach thematisiert, weil es ja auch sie ganz persönlich betroffen hat. Sie ist ja
Она много об этом писала, например, в романе «Зверь сердца». Она лично много испытала. Румынская тайная полиция Секуритате пыталась принудить Мюллер к сотрудничеству и преследовала ее после отказа. Лучшая подруга Мюллер, как выяснилось позднее, следила за ней и стучала на нее. Это история в сюжете романа «Зверь сердца». Подобная ситуация описана и в другом романе. Лис был тогда уже охотник. Но у Мюллер есть и другие темы, возникшие вследствие того, что она никогда не чувствовала себя в Румынии Чаушеску дома и всегда хотела и пыталась покинуть Румынию. Это удалось в 1987 году. Мюллер переехала в Германию. Многие ее книги описывают ситуацию раздвоенности героев между остаться или уйти. Она описывает состояние человека, который чувствует себя чужим в стране, в которой родился. Но и на новой родине, как сама Герта Мюллер, так и ее герои не находят полной гармонии. Этому состоянию вечного транзита души посвящены ее романы «Путешественник на одной ноге» и «Босой февраль». Что до языка ее книг, то сама Герта Мюллер говорит об особом немецком языке меньшинства. И действительно, немецкий, сохраненный в Румынии за века, не только отмечен твердым акцентом, но и действительно является особенной речью, сохранившейся во времени, словно муха в янтаре. В этой речи много старых слов, в их первоначальном в данном звучании. В других местах в самой Германии эти же слова отшлифовались несколько иначе. Речь, письмо Мюллер очень поэтичны. Это язык своеобразного поэтического экспрессионизма, который помещает действительность под своеобразный микроскоп и фрагментирует ее. Язык Герты Мюллер полон метафор. Она восторженная почитательница Пауля Целана, также выходца из Восточной Европы. Другой выходец из Трансильвании, писатель, ее старший друг Оскар Пастер, также играл в ее жизни и творчестве очень важную роль. В ее письме постоянно встречаешь неожиданные речевые конструкции и повороты мысли. Это особый, очень личностный, собственный язык Герты Мюллер с ее личными углами и гранями.
Ungewohnte Wendungen, ungeläufige Wortprägungen, eine sehr besondere Sprache mit ihren ganz eigenen Ecken und Kanten.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После краткой сводки новостей продолжим разговор о книгах Герты Мюллер.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев в ближайшие 10 дней не будет встречаться с представителями оппозиции в Госдуме, сообщил его пресс-секретарь. В среду представители трех фракций КПРФ, Справедливой России и ЛДПР покинули заседание Госдумы в знак протеста против фальсификации итогов голосования на выборах 11 октября и заявили, что не вернутся в зал до тех пор, пока президент Дмитрий Медведев не обсудит с ними вопрос о подтасовках при подсчете голосов в пользу единства России. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Россию, в среду посетила Казань. Клинтон совершила прогулку по Казанскому Кремлю, посетила Благовещенский собор и недавно построенную мечеть. Затем она провела переговоры с президентом Татарстана Минтимиром Шаймиевым. В Правозащитный центр «Мемориал» обжаловал решение Тверского суда Москвы о частичном удовлетворении иска президента Чечни Рамзана Кадырова к организации и ее руководителю Олегу Орлову. Жалоба направлена в среду в Мосгорсуд, сообщает «Интерфакс». Большинство руководителей московского «Яблока» выступили против отставки Сергея Митрохина с поста председателя партии и лидера ее столичной организации. Об этом говорится в обращении к членам партии, подписанном 13 из 24 представителей регионального совета московского «Яблока». Британия отправит в Афганистан дополнительно 500 военнослужащих в том случае, если будет выполнен ряд условий. Об этом заявил на заседании британского парламента премьер-министр Гордон Браун. По его словам, союзники по коалиции также должны увеличить численность своих контингентов. 700 тысяч человек остались без электричества в Польше из-за сильнейшего ветра и снегопадов. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы продолжаем разговор о книгах лауреата Нобелевской премии по литературе Герты Мюллер. Наши гости – Марк Белорусец, он еще в середине 90-х начал переводить прозу Мюллер на русский язык, и литературовед Татьяна Баскакова.
Марк, вам принадлежит честь открытия Герты Мюллер для русскоязычных читателей. Расскажите, пожалуйста, как вы открыли ее для себя, первая книга Мюллер, которую вы прочитали.
Первая книга Мюллер, которую я прочитал, это была книжка «Низины». А открыл ее для себя в 94-м, по-моему, или 95-м году во Франкфурте на Одере. Это город Кляйста. И она получила премию Кляйста. И там были ее чтения. Она читала отрывки из книжки «Босоногий февраль» и из книжки «Низины». Она рассказывала о Румынии, о диктатуре. Это ее тема. Диктатура, насилие, поэзия, противостоящая насилию. Она сказала о том, что диктатор запрещал использовать литературу немецкого меньшинства. Слова, связанные с отъездом. Слова, связанные с отъездом, цензура вычеркивала из текстов. Я подошел к ней потом и спросил, а как это вычеркивали слова, связанные с отъездом? Например, вычеркивали слово «вокзал».
С возвращением румынских немцев в Западную Германию, да?
Да. С их эмиграцией в Западную Германию. Например, вокзал вычеркивали. А что же писали? Надо было писать место, где останавливаются поезда. Но все это безумие, конечно же, на самом деле, потому что поезд тоже связан с отъездом. Вот тогда я впервые услышал. На чтении. Я до этого не знал ее фамилии даже.
Марк, расскажите, пожалуйста, о ее судьбе, о ее семье и о том, как этапы этой судьбы отразились в ее текстах. Ведь ее мать была депортирована в Советский Союз, да?
Да, по приказу генерала Виноградова, ну, по приказу, конечно, Сталина, в конечном счете, было решение использовать румынских немцев, поскольку они воевали в вермахте, в армии Гитлера. Их решили наказать и отправить на восстановление советского хозяйства, разрушенного войной. Таким образом, ее мать, ей было 17 или 18 лет, она никак не участвовала в войне, тем не менее, как это принято у нас, для количества ее погрузили в товарный вагон и отправили на Донбасс. Она фактически была на Донбассе 5 лет, тогда же, когда там был по той же причине депортированный, недавно умерший знаменитый поэт Оскар Пастио. Он тоже 17-летним мальчиком работал на восстановлении шахт Донбасса. И этому посвящен ее последний роман Герты Мюллер «Атом Шаукель. Качели дыхания». А отец ее служил в немецкой армии в войсках СС, в Ваффен-СС. И как она написала в одном из своих эссе, смотрел на мир через прорез танка. Но вот почему-то он как раз и не был депортирован. Но она всю жизнь относилась к его этой службе в СС, решившись за него, даже покончил жизнью поэт Пауль Цион.
Как дальше сложилась ее судьба? Она родилась, когда мать ее вернулась из Советского Союза, из Донбасса, и познакомилась с ее отцом в Румынии, да?
5 лет Донбасса, 45-50, и вот в 53-м году она родилась в Банате, это швабская провинция такая, где живет швабское немецкое меньшинство в Румынии. Гимназию кончала в Тимишваре, это неподалеку оттуда, это тоже такой один из центров немецкого меньшинства. Там же заканчивала университет, а потом она была очень талантливая, ее рассказывали, взяли на себя внимание, и там был литературный журнал немецкоязычный, они публиковались, ее преследовали, ее преследовала румынская сигуранца. Ей даже угрожали смертью, у ее друзей, у нее были обыски. Наверное, бы это все кончилось гораздо хуже для нее, если бы в 2004 году не была опубликована ее первая книжка в Румынии, «Низины», разумеется, цензурованная. И, наверное, с ней поступили бы, как поступали с многими, она бы исчезла, ее бы убили. Но книжка получила международную известность, получила известность в немецкоязычном мире. ей позволили эмигрировать. И в 87-м году она покинула. А уже в 88-м первая книжка «Низины» вышла в нецензурованном виде в Германии.
Татьяна, расскажите, пожалуйста, о вашем знакомстве с книгами Мюллер.
Я впервые про нее услышала на переводческой мастерской русско-немецкой. Мастерская была в Петербурге, и Марк Белорусец привез туда рассказ Герты Мюллер. Этот рассказ из сборника «Босоногий февраль». Он назывался «Черная ось», но меня произвел очень сильное впечатление, потому что Герта Мюллер рассказывает вот о той деревне, где она родилась, рассказывает глазами девочки 7-летней. Очень странный, очень поражающий язык, но это не какое-то такое сложное экспериментирование авангардное, а это попытка именно передать детское зрение, как видит ребенок. То есть это все основано на особом взгляде, на очень пристальном внимании. И я помню, что мы до ночи обсуждали с Марком, как можно передать то или другое. Например, хотя бы то, что в этой деревне не говорят о прошлом молчат. И даже вопросы все, которые задаются, там нет вопросительных знаков в тексте. Как бы такие риторические вопросы. А потом Марк мне просто показывал свои переводы. Потом часть этих переводов была опубликована сначала в журнале «Комментарии» Александра Давыдова. Потом в иностранной литературе, потом я сама стала покупать ее книги.
Марк, а вы начали как раз перевод со сборника «Низины».
Нет, я начал переводы с сборника «Босоногий февраль». Первые тексты, которые я переводил, были из этого сборника. Они были совсем короткие. Были тексты, которые занимали полстранички там у нее. Мне это не казалось прозой. Я тогда не знал, что она пишет стихи. Мне это казалось просто стихами, записанными таким способом. То есть записанными как проза, но на самом деле для меня это была поэзия. У меня есть несколько сборников стихов, но о стихах надо было бы сказать несколько слов отдельно. В какой-то момент она занялась довольно странным на сегодняшний день занятием. Как-то ей пришло в голову в поезде не посылать своему другу банальную открытку, а вот что-нибудь такое придумать. Она вырезала из газеты слова, какие подходили к случаю, эти слова наклеила на открытку и в таком виде послала ему открытку. Этот способ обращения со словами ей как-то пришелся по душе, и она начала таким образом писать стихи. То есть она вырезала слова из периодики, их монтировала, и из периодики иногда даже вырезала какие-то иллюстрации. Эти вот слова, смонтированные из периодики, разные лексемы, да, это могли быть предлоги, ну все слова. Из этих слов она составляла свои стихи.
Это очень известный прием, это так называемый метод Катапа, который придумали в свое время Брайан Гайсин и Уильям Бюроуз еще в начале 60-х годов. Ну, одна из модификаций этого метода Катапа.
Сколько она пишет об этих открытках, я думаю, что к этому она пришла сама. Как некий одесский бухгалтер, открывший после кассы дифференциальное исчисление.
«Надгробная речь». Рассказ Герты Мюллер из сборника «Низины» в переводе Марка Белорусца.
На станции родственники бежали в клубах пары рядом с поездом. На каждом шагу совершали машущие движения, высоко поднятые руки. В поезде возле окна стоял молодой человек. Опущенная рама доставала ему до плеч. Лицо застыло. Перед грудью он держал букет белых растрепанных цветов. Молодая женщина вынесла со станции унылого ребенка. У женщины был горб на спине. Поезд шел на войну. Я выключила телевизор. Отец лежал в гробу посреди комнаты. На стенах висело столько фотографий, что стен не было видно. На одной фотографии отец половину ниже стула, за который держится. Он стоит в платьице, на кривых ножках пухлые складки, у него лысая, грушевидной формы голова. На другой фотографии отец – жених. Видна лишь половина его груди. Другая половина – букет белых растрепанных цветов в руках у матери. Их головы так близко друг от друга, что мочки ушей соприкасаются. Еще на одной отец стоит прямой, как свеча, перед каким-то забором. Под его высокими ботинками снег. Снег такой белый, что отец будто стоит в пустоте. Рука поднята над головой в приветствии. На воротнике мундира – руны. На фотографии рядом у отца на плече мотыга. За спиной торчит к небу кукурузный стебель. На голове отца шляпа. Шляпа отбрасывает широкую тень и закрывает ему лицо. На следующей фотографии отец сидит за рулем грузовика. В кузове коровы и быки. Каждую неделю отец возил скот на бойню в город. У отца узкое, жесткими линиями лицо. На всех фотографиях отец замер с прерванным жестом. На всех фотографиях отец словно не знает, как быть дальше. Но он всегда знал, как быть дальше. Оттого эти фотографии лживы. В комнате холодно от его лживых фотографий, от всех его лживых обличий. Я хочу встать со стула, но платье примерзло к дереву. Платье черное и прозрачное. Стоит мне шевельнуться, оно шуршит. но я встала и притронулась к лицу отца. Оно было холодным, холоднее, чем разные предметы в комнате. А на улице лето. Мухи на лету роняют личинки. Деревня протянулась вдоль широкой песчаной дороги. Дорога коричневая и горячая. Слюда обжигает глаза. Кладбище каменисто, на могилах большие камни. Поглядев под ноги, я увидела, что подошвы моей обуви направлены вверх. Я все время ступала на шнурки. Толстые и длинные, они лежат за задниками. Концы их свелись вместе. Два пошатывающихся человека снимают гроб с катафалка, затем опускают его на двух потертых веревках в могилу. Гроб раскачивается. Их руки и веревки все удлиняются. Несмотря на сухую погоду, в могиле стоит вода. «У твоего отца на совести много убитых», — сказал один из подвыпивших человечков. Я ответила, «Он был на войне. За 25 убитых его наградили. У него много наград». «На свекольном поле он изнасиловал женщину», — не умолкал человечек, «вместе с еще четырьмя солдатами. Твой отец засунул ей свеклу между ног. Когда мы уходили, у нее текла кровь. Она была русская. После мы много недель называли любое оружие свеклой». «Стояла поздняя осень», — прибавил он. Свекольная ботва от холода почернела и свернулась. Потом он принес тяжелый камень на гроб. Другой подвыпивший человек продолжил. «Уже в новом году мы отправились в одном немецком городке в оперу. Певица визжала точно как та русская. Друг за другом мы вышли из зала. Твой отец оставался до конца. После он много недель именовал все песни свеклы и всех женщин тоже. Человечек пьет шнапс, в животе у него булькает». «У меня в животе столько шнапса, сколько грунтовой воды в здешних могилах», — сказал человечек. Потом он принес тяжелый камень на гроб. Возле белого креста из мрамора кладбищенский оратор. Он подходит ко мне. Руки опущены в карманы, в петлице пиджака бархатистая роза. Роза с кулак величиной. Оратор, приблизившись, вытащил руку из кармана. Пальцы у него стиснуты в кулак. Он пытается распрямить их и не может. От боли его взгляд становится тяжелым. Он тихо плачет. «С земляками на войне нельзя было никак поладить», — пояснил оратор. «Они не подчиняются приказам». Потом он принес тяжелый камень на гроб. «Теперь возле меня становится некто тяжеловесный, с головой как шланг, но без лица». «Твой отец спал с моей женой многие годы», — сообщил тяжеловесный. «Угрожал мне пьяный и украл мои деньги. Он садится на камень». За ним является смоченная высохшая баба. Она плюет мне под ноги и говорит «Тьфу». По другую сторону могилы собрались мертвецы. Я оглядываю себя и пугаюсь, потому что у меня видна грудь. Меня бьет озноб. Они глядят на меня во все глаза. Глаза пустые. Лишь зрачки колют из-под век. У мужчин винтовки за плечами. Женщины громыхают четками. Оратор теребит свою розу. Обрывает кроваво-красный лепесток и ест. Вот оратор кивнул мне. «Знаю, что сейчас я должна произнести речь. Все взгляды обращены на меня». В голову ничего не приходит. Глаза через горло лезут мне на лоб. Я подношу руку ко рту и прокусываю себе пальцы. С тыльной стороны кисти заметны следы зубов. Зубам горячо. Кровь с углов рта стекает мне на плечи. Ветер отрывает рукав моего платья. Раздуваясь, рукав чернеет в воздухе. Один из тех прислоняет свою палку к камню. Он прицеливается из винтовки и сбивает рукав. Рукав полон крови, когда опускается передо мной. Собрание мертвецов взрывается аплодисментами. Рука у меня голая. Я чувствую, как она на воздухе каменеет. Оратор подал знак. Аплодисменты смолкают. «Мы гордимся нашим сообществом. Сноровка нас уберегла от гибели, и мы не позволим нас поносить», — заявляет он. «Не допустим клеветы и инсинуаций. Именем нашей немецкой общины ты приговариваешься к смерти». Все направляют на меня винтовки. В моей голове оглушительный грохот. Я падаю, но не достигаю земли, и остаюсь в воздухе, лежа наискось над их головами. Тихо толкаю дверь. Моя мать все убрала из комнат. В комнате, где находился гроб с мертвецом, стоит теперь длинный стол. Это стол со скотобойни. На нем пустая белая тарелка и ваза, в ней растрепанные белые цветы. Мать одета в черное прозрачное платье. В руке большой нож. Она подходит к зеркалу и отрезает этим ножом свою толстую седую косу. На обеих руках она несет ее к столу, кладет одним концом в тарелку и говорит: «Отныне я буду всю жизнь ходить в черном». Конец косы мать поджигает. Коса протянулась через стол и горит, как Бикфордов шнур. Огонь лижет ее и пожирает. «В России они меня остригли», — жалуется она. По их словам, это было самое легкое наказание. Я шаталась от голода. По ночам забиралась на свекольное поле. У сторожа имелось ружье. Он бы меня убил, если бы заметил, но поле не шелестело. Стояла поздняя осень, свекольная ботва от холода почернела и свернулась. Матери я уже не вижу. Коса еще горит, комната наполнена дымом. «Они тебя убили», — говорит моя мать. Мы больше друг друга не видим, так дымно в комнате. Я слышу вблизи ее шаги. На ощупь протягиваю к ней руки. Вдруг ее костлявая рука зарывается мне в волосы. Она трясет мою голову. Я кричу. Открываю глаза. Комната кружится. Я лежу, замкнутая в шаре из белых растрепанных цветов. После возникает ощущение, что бетонная коробка дома опрокидывается, и содержимое вываливается в землю. Звонит будильник. Субботнее утро. 5:30.
Рассказ Герты Мюллер «Надгробная речь» читала Елена Фанайлова. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Еще один отклик на присуждение Нобелевской премии. Переводчик русской литературы Розмари Титце.
Меня это очень обрадовало, что выбрали именно Герту Мюллер, потому что я считаю ее одним из просто самых серьезных у нас в Германии авторов. Она публикует у нас около 25 лет свою прозу, очень необычную прозу. Это у нее какой-то черный экспрессионизм в языке, как она пишет. И вот во всяком случае в первой книге потом это немножко изменилось. Она работает над словом очень сильно. Мелодия фразы у нее своеобразная и тоже очень четкая. Я как переводчик, то есть как человек слова, конечно, очень это люблю и очень уважаю. Поэтому я очень рада, что так получилось.
Это была Розмари Титце, а мы продолжаем разговор с Татьяной Баскаковой и Марком Белорусцем. Я спросил переводчика Герты Мюллер о русских темах в ее творчестве.
Русские темы, или точнее советские темы, ее творчество встречаются, но в каком виде? В ее «Клагенфурской речи» она пишет о том, что Украина, не имея в виду, конечно, Советскую Украину, или вообще Украина, как часть Советского Союза, она остается до сих пор заложником войны. На каждой площади Ленин, на каждой площади свежепокрашенный танк. Вот это для нее русская тема. И русская тема для нее Донбасс. Донбасс, когда была выслана ее мать, когда был депортирован ее друг Оскар Пастер, и кроме того, для меня была ее русская тема, это ее слова, что в каждом олицетворении Румыния, в каждом олицетворении диктатура. Я человек, выросший в тоталитарном мире, я перевожу на русский язык, потому что для Высшего Союза, к сожалению, для России сегодня тоталитарная тема совсем не устарела. Тема прошлого и тема его преодоления. И главное преодоление тоталитаризма в себе.
Вы, возможно, видели очень странный комментарий германиста Владимира Сидельника, который распространил РИА Новости, который у многих, ну, вызвал, мягко говоря, недоумение. Я не знаю, возможно, цитата была искажена как-то корреспондентом или вырвана из контекста, но вот звучит она так. Мюллер травмирована жизнью в Румынии времен Чаушеску, то есть давлением спецслужб, таинственными убийствами. Сегодня, мне кажется, это не особенно актуально, во всяком случае, для России. Татьяна, что вы скажете о таком выводе вашего коллеги?
Мне кажется, это странно. Человек прожил, Герта Мюллер, такую большую часть жизни в этих условиях. И как она может вообще от этого освободиться?
Да, он говорил, что это не актуально для России, что российскому читателю, это уже моя интерпретация, это будет не очень интересно.
Для меня лично это очень актуальный писатель, очень важный, потому что эта тема имеет разные импликации, да, и в том числе очень широкие и применимые и сейчас. Герта Мюллер волнует проблема от того, что мы можем сказать, и то, что нас мучает, но мы это сказать не можем, не умеем или не привыкли это говорить. И как с этим жить, и как это все-таки сказать...
Марк, что вы добавите?
Я могу говорить то, что я писал в своем эссе, что у нас существует общий с Гертой Мюллер контекст памяти. И Герта Мюллер свидетельствует, когда она пишет о тоталитарном режиме в Румынии, у нее слова, что в каждом моем тексте Румыния, в каждом моем тексте диктатура. И это Герта Мюллер свидетельствует за нас. Свидетельствует за нас и свидетельствует, я бы добавил, для нас.
Да. Тема порядочности, непорядочности, это ведь вечная тема актуальна, да? Как себя ведет человек в этих условиях диктатуры, но в каких-то модифицированных формах он всегда с этой проблемой сталкивается. Предать, не предать там, да?
Я хотел бы еще добавить, вот из статьи Герты Мюллер, опубликованной в газете «Цайт», она пишет, что и сегодня, в 2009 году, в Румынии продолжает власть Сигуридад, румынской политической полиции. И происходит преследование людей и так далее, и тому подобное. А что, это совсем не актуально для современной России?
Ну вот Владимир Сидельник почему-то считает, что не актуально. Ближайшие родственники Герты Мюллер в мировой литературе. Вы могли бы вот такой контекст составить, Марк?
Я не литературовед, мне это сложно. Но если говорить об отношении к языку, я бы, конечно, говорил бы о Берёзе. Я бы говорил о Веденском, я бы говорил о Харнсе. Об отношении к языку, то есть я знаю, что они похожи. Но вот желание открыть существующие слова в понятийных рядах, новые значения... Отнести с ним по-детски, это ведь очень свойственно именно вот этой вот абериутовской струе в литературе.
Хочу сказать, вот что касается этого внимания к прошлому, которое такое тяжелое было, и нежелание отвлечься от этого прошлого, этим она, конечно, близка Цилану, мне кажется. Цилан тоже не мог переключиться ни на что другое. А еще у нее очень важно, мне представляется, вот эта тема пристального внимания, вглядывания в жизнь. И эта тема сейчас возникает у целого ряда писателей. Именно потому, что мы заварены продукцией телевидения, книгами, которые нивелируют вообще нашу способность как-то думать, как-то к чему-то относиться. И в этом контексте очень важно именно сложные тексты читать, которые, по сути, приучают человека к вниманию, к жизни.
Татьяна, ну, может быть, тогда Пруст, потому что пристальное вглядывание в жизнь и тема прошлого – это Пруст.
Ну, я бы скорее провела параллели с какими-то нынешними писателями. С Плешинским, может быть, который тоже цитирует фразу в своем романе о том, что внимание – это молитва души. Ну, конечно, да, это восходит к Прусту.
Марк?
Я хочу сказать две вещи. Первое. Таня права, когда она говорит о Цилане, потому что это обнаженность памяти, как бывает обнаженность нервов. Эта обнаженность памяти действительно свойственна Цилану. И она о Цилане упоминает несколько раз в своей эссеистике. И второе, о чем мы говорили, ее метафорика очень близка, по крайней мере, в каких-то ее ранних произведениях, очень близка Ильзе Айхингер. Это одна из старейших австрийских писательниц и поэтесс. Если посмотреть в оригинале, допустим, ее роман «Большие надежды», знаменитый роман о судьбе еврейских детей в Австрии, роман 48-го года, можно обнаружить какие-то сходные художественные позиции.
Если сравнивать Мюллер и Эльфриду Еленок, предыдущего немецкоязычного лауреата Нобелевской премии, есть какие-то параллели? Стоит задумываться над этими параллелями?
Не знаю, для меня нет.
Параллель в том, что Эльфрида Еленок тоже огромное внимание уделяет языку. Но подход к языку у нее другой совсем, она как бы разоблачает клише. А Герта Мюллер, ее усилия направлены на то, чтобы не использовать клише, чтобы видеть помимо этих клише. И в этом смысле мне Герта Мюллер больше напоминает скорее Йиргля. Потому что у Йиргля очень важна проблема памяти, и он считает, что мы – это наша травма, в общем. Травмы, которые наше будущее и определяют, да? И это очень видно в последнем романе «Йиргля. Тишина», где эта тема памяти возникает. И когда я говорила, что предательство возможно, и сейчас мы стоим перед возможностью предательства, предательство и по отношению к памяти ведь, что мы так легко все это готовы забыть, как бы, и сказать, что это неинтересно.
Марк, вы, наверное, прочитали все произведения Герты Мюллер. Самая важная для вас ее книга?
Самая важная для меня, как ни странно, оказались первые две книжки. Это «Низины» и «Босоногий февраль». И, конечно, последний роман «Атом Шалкера», «Качели дыхание».
Роман о депортации румынских немцев в Донбасс.
Да, о депортированных румынских немцах на Донбасс.
Вы намерены его перевести, я думаю, сейчас. Интерес издателей, которые совершенно, кажется, не интересовались Гертой Мюллер, резко возрос. И, я думаю, уже, наверное, поступили какие-то предложения вам.
Я начал переводить несколько месяцев тому назад. Начал, потом оставил. Но, в случае, несколько месяцев тому назад я какие-то кусочки там перевел. И да, конечно, будут предложения. Мне просто странно. Первая публикация Герты Мюллер в иностранной литературе была в 2005 году. В комментариях еще раньше на 3 года. Значит, неужели действительно проблема диктатуры и проблема тоталитарного мира для России совсем уже не интересна? Никто не обратил внимания.
Таня, вы хотите добавить?
Меня очень пугает ситуация, когда писатель получает Нобелевскую премию, и начинается ажиотаж в России. Потому что в этой ситуации начинают спешно переводить разные вещи. Ну, хорошо, у нее все вещи интересны. Но давать их переводить кому попало, срочно гнать эти переводы.
Да, это беда, но, с другой стороны, если бы не этот ажиотаж, не увидели бы мы ни Эльфриду Еленок на русском, ни Дорис Лессинг, ни Ле Клезио, ведь всех последних нобелевских лауреатов очень мало переводили до присуждения им премии, так что спасибо Нобелевскому комитету. Но вообще, вот последний, наверное, вопрос, ведь Герта Мюллер лауреат очень многих литературных премий, важных и известных, но Нобелевская премия — это все-таки знак особого такого превосходства. На ваш взгляд, Татьяна, это бесспорный выбор или выбор приятный, хороший, но удивительный?
На мой взгляд, это бесспорный выбор, и я даже не ожидала. Не ожидала, потому что Герта Мюллер заслуживает эту премию, безусловно, но мне казалось, что она писатель для довольно узкого круга. И то, что ей присудили Нобелевскую премию, как-то очень прибавляет мне оптимизма в этом смысле. Что все-таки таких писателей могут оценить и так далее.
Что, Марк, вы скажете?
Я думаю, что это правильный выбор. Мне кажется, что в условиях, когда Европа вообще заметно проверит более правоприемство в Германии, там, в Польше и так далее. В этих условиях человек, который не перестает говорить о тоталитарном мире, получивший Нобелевскую премию, это очень важно и очень своевременно.
Переводчик Марк Белорусец. На днях стало известно, что одну из книг Герты Мюллер собирается опубликовать в России издательство «Иностранка». Главного редактора Ольгу Морозову я поймал на пути в аэропорт. Она спешила на франкфуртскую книжную ярмарку.
Я мало издавала немецкой прозы, но просто были некоторые рекомендации очень хорошей переводчицы. Небольшие публикации были в журнале «Иностранная литература». Она так немножко особняком стоит, в общем, в литературном процессе. Вот я всегда любила и люблю интеллектуальную прозу, какую она и представляет. Мне хочется все время как бы освежать литературный процесс и вводить в него новые имена. Я буду встречаться во Франкфурте с этим издательством, правообладателем на нее. Она нам ответила очень благожелательно, так что, в общем, если удастся встретиться, мы точно уже определимся, с какого романа начнем.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.